Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». У меня был, конечно, свой план передачи, то, с чего я хотел начать, но, наверное, стоит изменить, если можно так сказать, некую свою собственную верстку и начать с одного единственного слова сегодня, которое на всех лентах новостей. Это слово «умань». Кто следит за новостями, тому не надо комментировать. Для всех остальных скажу, в очередной раз погибли мирные люди. Число их растет. Сегодня же информация об обстрелах жилых кварталов Донецка. О жертвах не сообщается, но разрушения там тоже есть. Мне кажется, что это еще раз об одном и том же. Боевые действия надо прекращать. Это первое и главное. Все остальное потом. Все мирные переговоры, все достижения договоренностей, все границы, которые пройдут там, где это решение поддержит мировое сообщество, это все-таки потом. Сначала должны перестать гибнуть люди. Поэтому, наверное, самое правильное было бы объявить сейчас минуту молчания. Давайте просто, хотя это и не принято в YouTube-эфире, просто помолчим несколько хотя бы секунд, а потом продолжим. Спасибо. Подписывайтесь на канал «Ищем выход». Задавайте вопросы здесь в чате или задавайте эти вопросы заранее. Как помочь каналу, есть в описании. Вот. А мы перейдем все-таки к той теме, на которую мне бы хотелось с вами сегодня поговорить, с которой мне бы хотелось начать. Потом перейдем уже к вопросам. Я вижу, что у нас в чате уже не один, даже и не два вопроса. Мы обязательно с вами вместе поразмышляем над теми темами, которые вы, уважаемые зрители, предлагаете для обсуждения. А сегодня исполнилось бы 90 лет Дмитрию Зимину, нашему с вами современнику, ученому, предпринимателю, филантропу. Мне не довелось, к сожалению, могу сказать, только по-другому не назовешь, не довелось быть с ним знакомым, к величайшему сожалению. Я знаю, как многим он помогал, как много он делал. Я знаю, что он был действительным и подлинным патриотом нашей с вами страны. Как он болезненно реагировал, когда оказалось, что в системе государственной власти патриот равен словам «чего изволите». Сегодня его сын Борис Зимин опубликовал выдержки из его дневника. И я, естественно, обратил внимание на один абзац. Впрочем, как я понимаю, это не слова самого Дмитрия Борисовича, это выписка из книги Бовина «20 век как жизнь». Но, тем не менее, конечно, меня эти слова зацепили, и вот так вот заочно я бы хотел не то что подискутировать, но вместе с вами поразмышлять, соответствуют ли действительности эти слова. Так, как раз в этот момент все исчезло. Ага, вот, появилось. Я постараюсь зачитать этот фрагмент. «Мораль, которая держится на страхе наказания, это мораль рабов. И здесь же всякая религия – это страх перед выбором, а значит, бегство от свободы». Не согласен. Не согласен с обоими утверждениями. Потому что, конечно, в рамках, если хотите, средневековой концепции религии, средневековой концепции Бога, можно ставить вопрос и таким образом. Более того, мы понимаем и видим, что именно таким образом достаточно долгое время, сейчас я тут выключу звук, чтобы нам ничто не мешало, достаточно долгое время, в том числе представители религиозных объединений, церквей, в общем, так и постулировали, что не будешь слушаться, да, будешь жариться на сковородке. Но вообще-то церковь изначально, если мы с вами вчитаемся в те слова, которые произносит основатель церкви Иисус Христос, она не строилась на страхе. И апостол говорит важные очень слова: «К свободе призваны вы, братья». К свободе. Вопрос в том, что авраамическая концепция, повторю эту, в общем, довольно нехитрую мысль, строится на словах: Авраам поверил Богу. Не в Бога поверил Авраам, а Авраам поверил Богу. Общаясь вот этим невидимым, незримым, необъяснимым абсолютом, Авраам услышал некие слова, обращенные к нему, и решился, для этого требовалось определенное мужество, этим словам поверить. Когда мы получаем в руки какой-нибудь современный, скажем так, гаджет, ну, знаете, в том же самом интернете у нас с вами огромное количество всяких довольно смешных постов о том, как человек сначала пытается освоить соковыжималку, да, а потом только заглядывает в инструкцию, когда уже ее сломал. Вот если хотите, такая же ситуация, честно говоря, с Божьими заповедями. Можно отнестись к ним с юмором, можно сказать, что я и так все знаю, можно попытаться действовать сообразно своим представлениям о прекрасном, а потом в некий момент мы понимаем, что не работает. Более того, может оказаться, что все уже сломалось, жизнь моя сломалась. И самое главное, показатель того, что моя жизнь сломалась, это мое несчастье, я несчастлив. На вопрос, счастлив ли ты, я честно отвечаю, нет, я несчастлив. У меня проблемы. Вот как только человек это осознает, он начинает искать возможность стать счастливым. Кстати говоря, вот вчерашние новости об аресте или о задержании, по крайней мере, я, честно говоря, сильно не вникал, некой блогерши с миллионными подписками и миллиардными доходами. Вот, насколько я понимаю, главное, ради чего люди подписывались на все эти каналы и продолжают подписываться, это люди хотят быть счастливыми. Им говорят, очень просто, вот сейчас давай иди на наш семинар, мы тебе все объясним, это не так дорого стоит, вот заплатишь и станешь счастливым, мы тебя научим. На самом деле, стать счастливым человек может абсолютно бесплатно, никакая экономическая подоплека для этого ему не нужна. Достаточно поверить в то, что те самые изначальные, экзистенциальные, если хотите, законы, которые сформулированы в словах, иначе называемых Божьими заповедями, они даны для того, чтобы человек научился быть счастливым. Это просто закон природы. Замыкание на себя электрического контура приводит к поражению электрическим током. Выпивание отравы, не знаю, какой-нибудь там цианистого калия и синильной кислоты, приводит к летальному исходу. Ну, так, так устроено, закон такой, вот что-то там за окошком упало, да, вот если кто-нибудь, не дай бог, стоял внизу, закон природы, закон всемирного тяготения устроен таким образом, да, на любой стройке написано «не стой под стрелой», можно стоять. можно этим пренебрегать. Чаще всего заканчивается печаль. Вот человек свободен на самом деле. У человека есть свобода выбора. Он может следовать этим правилам, которые сродни все тем же самым. Не влезай, убьет, не стой под стрелой, надевай каску. Может не следовать. До поры до времени, извините за выражение, может прокатить. Но однажды может наступить день, когда сеющий ветер пожнет бурю. Это, кстати, конечно, связано и с тем, с чего мы начали сегодняшнюю программу. Сеющий ветер пожнет бурю. Так устроен этот мир. Так сформировано по таким законам человечества. Поэтому не надо удивляться, когда происходят вещи очень для нас болезненные. Вот. Ну, ладно, это такое, в общем, было вступление, если хотите. Может быть, не очень внятное. Но в любом случае я остаюсь в убеждении, что на самом деле даже внутри религиозной концепции человек сам выбирает быть ему свободным или быть ему рабом, быть ему сыном Божьим, вот, или становиться рабом человека. Вот что ты выберешь, так ты и будешь жить. Не оставляет устойчивое ощущение, что ортодоксальное православие, это я читаю вопрос, ортодоксальное православие за 600 лет использовалось для порабощения Москвы и всего, до чего дотягивались загребущие ручонки. В результате на базе великорусского этноса создали советский народ, который ныне превратили из граждан в жильцов коммуналки. Ну, у меня есть немножко другая формулировка. Не жильцов коммуналки, а жителей слободки, наверное, скорее так. Вот это тоже такая довольно серьезная проблема, да, слободской менталитет. Вот. Ну, знаете, в вопросе есть, конечно, некоторые, скажем так, ошибка логическая, да, но начнем с того, что ортодоксальное православие – это масло масляное, да, тут не надо. Я думаю, что, опять же, вопрос не в православии. Достаточно свободная, достаточно многообразная Германия, как мы понимаем, в 20 веке, где существовало активное лютеранство и другие протестантские деноминации, где очень активный и очень уважаемый католический юг, тем не менее скатилась в фашизм. Кстати, католическая Испания. Кстати, католическая Италия, которая вообще является родиной фашизма, если мы вспомним. Так что все-таки дело не в той или иной религиозной идентификации. Дело в том, что, конечно, религию использовать как идеологию – это всегда очень заманчиво для власть придержащих. Действуя через структуру религиозных организаций, беря в заложники руководителей религиозных организаций, всегда есть возможность через них транслировать, скажем так, пастве те или иные идеи. В этом, кстати говоря, существенное отличие между авраамическими религиями, христианством, которое по ряду исторических причин всегда так стремится к централизации, стремится к выстраиванию вертикали, неважно, будь то католическая или православная церковь, если говорить о церквях так называемого мирового православия, каждая из которых строит свою такую маленькую священную империю, да, свой маленький Ватикан. В этом отличие большое от иудаизма и ислама, которые в основе чаще опираются на местные общины, на уму, на миньян. Вот. И это немножко другая вещь. Мы, для тех, кто не глубоко погружен в проблему, они понимают, что даже чисто внешне ни в иудаизме, ни в исламе не существует полноценных централизованных религиозных организаций. Не существует еврейского патриарха и не существует исламского папы римского. Там это устроено по-другому. Поэтому влиять сложнее. Но тоже пытаются. И тоже регулярно это удается. Вот. Так что все-таки дело не в ошибочности, скажем так, православия как концепции, если хотите, религиозной. Просто существует исторически объективная беда, то, что в России, в том числе с использованием церкви, старательно на протяжении сотен лет вытравливали стремление людей к свободе. И тем не менее, до конца это вытравить все равно не удавалось даже в самые страшные, в самые тяжелые времена. Вне зависимости от того, были поиски свободы поисками религиозными или они были светскими, человеческая душа жаждет свободы. Так, почему государство так усердно борется с такими достаточно безобидными религиозными организациями, как Церковь Последнего Завета или Свидетели Иеговы? Вопрос не такой однозначный, я бы сказал. Это все-таки немножко разные вещи. Не только со Свидетелями Иеговы, не только с Церковью Последнего Завета Виссариона борется наше государство. Оно борется вообще со всем, что выходит за рамки подчиненности, структурности. Вот. Государство очень хочет не просто взаимодействовать с религиозными организациями, а взаимодействовать, исходя из своих правил. Вот. Вот и весь ответ. Государство сегодня в нашей стране устанавливает правила. Если ты этим правилам не подчиняешься, и ты достаточно заметен, рано или поздно за тобой придут. Вот. Тут можно, что называется, не сомневаться. Вот. Что касается Церкви Последнего Завета, я знаком с этой ситуацией лучше. Вот. Могу сказать, что там, конечно, еще явно и очень серьезно, недвусмысленно торчат, скажем так, экономические уши. В свое время последователи Церкви Последнего Завета, члены общины, довольно много людей, там порядка 10 тысяч человек проживает в этом Куракинском сельском поселении. Вот, получили довольно большое количество земли в пользование, что-то выкупили в собственность. Вот. До поры до времени все было хорошо. А потом появились экономические интересы. Появились интересы проложить там дорогу, появились интересы вести там определенную экономическую деятельность. А члены общины, они очень серьезно стоят на позиции, скажем так, защиты экологии, того, что тайга священна, горы, сопки, которые там есть, они священные, они, естественно, выступили резко против такой перспективы. Ну вот выступали, до какого-то поры до времени все было ничего, а потом появились такие претензии, что руководители общины, если я не ошибаюсь, уже третий год находятся в СИЗО, вот, при том, что максимальное наказание по той статье, которую им меняют, составляет 2 года. То есть их в любом случае, когда бы не осудили, потом еще придется платить компенсацию за то, что они излишне долго находились в СИЗО. В общем, конечно, отвратительная, на мой взгляд, история. И вот таких вот по-другому не назовешь, все равно формализованных религиозных преследований. Кстати говоря, тоже повторюсь, простите, уже когда-то об этом говорил. Одна из проблем, на мой взгляд, довольно серьезных, связана с тем, что сколько бы мы ни ругали советскую власть, но одна вещь была сделана, на мой взгляд, вполне разумно. Существование комитета по делам религии и соответствующих управлений по делам религии. Другое дело, что это все были, конечно, подразделениями 5-го управления КГБ СССР. Вот. Но само по себе необходимость иметь вот такой специальный орган, где работают люди, все-таки лучше разбирающиеся в религиозной проблематике, которые могут привлечь экспертов, которые могут провести реальную экспертную оценку той или иной религиозной практики. На мой взгляд, в государстве вообще-то необходимо, потому что когда это просто на откуп, условно говоря, администрации, где просто некий дядя отвечает за взаимодействие с религиозными организациями, не будучи ни специалистом, ничего в этом не понимая, он действует в рамках как бы некой спущенной методички. Вот, и зачастую, собственно, это приводит к очень печальным результатам для верующих людей. А в конечном итоге приведет и для государства. Потому что вообще-то государство в данном случае должно себя, мне кажется, вести поскромнее, не претендуя на право распоряжаться чужой свободой совести. Так, смотрим дальше. Да, спасибо большое Сапсану за то, что вот ссылка на авторский телеграм-канал мой. Канал называется «Тюрьма, война и вера». Если вы еще не подписались, я вас очень прошу, подписывайтесь. Другие соцсети делают менее надежные, тот же самый заблокированный Facebook или Instagram. Вот. Подписывайтесь лучше на телеграм-канал, там много информации о всем, что мы делаем, и с точки зрения церковной, и с точки зрения того, что делает Центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Нам очень бывает нужна помощь. Вот, и большое спасибо всем тем, кто эту помощь нам оказывает. Помогать помогающим – это очень, очень благородное дело. Так, ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей россиянами. Как вам такое? Понимаете, формулировки, связанные с определением того или иного явления, давно уже существует. Насильственная депортация граждан относится к понятию геноцида. Об этом есть в том числе в Женевских конвенциях. Поэтому дело не в признании или непризнании ПАСЕ или Международного уголовного суда, а дело в том, чтобы эти обвинения рано или поздно стали либо доказанными, либо опровергнутыми. Вот в чем дело. Вот. А то, что, к сожалению, несмотря на то, что и военное командование, и гражданские администрации Российской Федерации неоднократно ссылались и ссылаются на то, что они следуют Женевским конвенциям, к сожалению, это не так. К сожалению, мы знаем случаи нарушения Женевских конвенций. Более того, не могу не сказать, и такая крупнейшая международная организация, как Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, в лице своих международных миссий, тоже, к сожалению, ссылается на то, что они не могут исполнять свои обязанности в полной мере. И тут тоже есть вопрос, не могут или не хотят. Понятно, что наверняка представители этой уважаемой организации не были готовы к тому, что на территории Европы развернутся полноценные боевые действия. Но вот они развернулись. Вот год уже с лишним прошел. Наверное, как-то стоит сорганизоваться получше и поответственнее, что ли, относиться к исполнению своих обязанностей. Потому что мы видим, что огромное количество людей не просто стали беженцами, не просто потеряли свои дома. Мы видим, что огромное количество обращений от людей, которые ищут своих родственников и не могут найти. и которые не могут получить информацию, что с этими людьми. Они задержаны, они в плену, они интернированы, они депортированы, они погибли. Что с ними? Человек имеет право знать. И те же самые, собственно говоря, Женевские конвенции во многом описывают все эти процедуры. И ответственным за исполнение, за наблюдение по всем этим вопросам является именно Международный Красный Крест. Вот. Пока, к сожалению, мы видим, что не работает. Так, в чем разница между милосердием и гуманизмом? Является ли гуманизм противостоянием Богу? Ну, я думаю, что, конечно, это в значительной степени такое жонглирование словами. Вот, конечно, милосердие можно проявлять по отношению к чему угодно, да, в том числе к братьям нашим меньшим, имея в виду кошечек, собачек и так далее. Вот, гуманизм, он же человечность, вот, конечно, это немножко по-другому. Вот, с братьями нашими меньшими все проще, да, вылечить, накормить, погладить и так далее. Гуманизм, человечность по отношению к другому человеку изредка, не всегда, но достаточно часто заключается еще и в том, чтобы говорить иногда довольно неприятные вещи. Мы помним с вами вот эту разницу, что лучше, дать рыбу или дать удочку. С точки зрения, скажем так, перспектив личности, всегда важнее дать удочку, потому что возможность сделать человека свободным. Вот. Накормить рыбой – это значит привязать его к собственному благорасположению. Сегодня у меня есть благорасположение к этому человеку, я ему оказываю помощь всякую разную, материальную в том числе. Завтра у меня нет настроения или у меня что-то поменялось в моих представлениях об этом человеке, например, я ему отказываю в этой помощи. Если он уже сам научился ловить рыбу, он от моей помощи зависит значительно в меньшей степени. Поэтому гуманизм, он будет скорее в этом. Вот, поэтому, что касается противостояния Богу, ну, слушайте, ну, это вообще ерунда какая-то абсолютно. Вот, я знаю, откуда идут подобные идеи. Вот, как известно, международное сообщество и Организация Объединенных Наций во многом строятся на концепции нерушимости, приоритета прав человека. И отторжение от международных концепций, отторжение от международных обязательств, отторжение от неких принципов того, что сегодня называется западной цивилизацией, заставляет некоторых, в том числе религиозных деятелей, говорить о том, что, например, права человека – это ересь. Долго не погружаясь в эту тему, хочется ответить, сам ты ересь. Вот. И все. Прочитай книгу, на основании которой вообще строится вся церковная история. Все догматы, все каноны. Где там написано о том, что человек не имеет права ни на что? В том-то и дело, что человек как венец творения и человек как равный Богу. Христос говорит, вы боги есте. Значит, человек и право имеет. Даже Господь Бог не отнял у человека новое знание, полученное в результате того, что Адам и Ева попробовали плоды с древа познания добра и зла. Бог это право, это знание не отнял. А мы говорим о том, что у человека нет прав, и что это есть. Ну, чушь, конечно. Хорошо, сейчас мы с вами сделаем перерыв небольшой на 3 минуты, и после рекламного ролика вернемся в студию.
Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами вашими, хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое. Ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Так, ну продолжаем. Тут у нас с вами бурная идет дискуссия друг с другом, значит, на известную тему, что все попы сволочи, вот, и Бога нет. Ну, ребят, хорошее дело. Самое главное, бесконечно можно на этот счет дискутировать. Вот, кому нравится, пожалуйста. Так, вопрос, как идут выборы? Так, ну, если речь идет о выборах, которые идут в нашем сейчас религиозном объединении, нормально идут. Собственно, регистрация закончилась, сейчас завершается выдвижение кандидатур на должность представителя. Завтра, собственно говоря, будут сами выборы. Соберемся, представители всех тех общин, которые входят в наше объединение. Это не только Россия, не только Украина. Вот, очень многие страны, включая, например, Филиппины или Южную Америку и так далее. Кстати, вот тут где-то было, кто-то очень много писал о том, что вот как хорошо в католических храмах и так далее. Знаете, тоже везде по-разному. Не надо сравнивать, например, возможности католической церкви в Европе и возможности или особенности действия, например, католической церкви на Филиппинах. Очень многие там жалуются как раз на жадность католических священников, которые отказываются совершать те или иные таинства без оплаты и так далее и тому подобное. Вообще везде и всегда бывают перекосы. Вот. Мы видим только то, что мы видим, и сравниваем только с тем, что знакомо нам. Вот. Весь мир и все практики, они значительно более разнообразны. И на всякий случай хочу сказать, что, например, в наших общинах любые таинства, любые молебные действия и так далее совершаются всегда и исключительно бесплатно. Вот. А с деньгами мы сталкиваемся только в том случае, если мы собираем, как вот весь последний год, в частности, мы собираем средства для помощи беженцам. Это, к сожалению, мы никак не можем сделать на деньги только членов наших общин. Слишком велики затраты. Тысячи людей уже так или иначе воспользовались этой помощью. Мы им купили билеты, оказали медицинскую помощь. Дали возможность переночевать, снабдили чемоданами, выдали одежду, выдали продукты. Вот это огромная работа, в которой задействованы десятки людей, в том числе не только тех, кто является членами наших общин, но и просто добровольных помощников, волонтеров. И тут уже скорее мы помогаем этим людям организоваться и существовать, в том числе даем, если угодно, юридическую легитимность для той деятельности, которую они осуществляют. Так, про Малышеву тут уже совсем интересно, куда-то вы далеко ушли в обсуждениях. Так, пытаюсь найти вопросы. Пока вопросов нет, пока только вижу обсуждения друг с другом. Да, по поводу того, что сначала подкормить, чтобы удочку держать, да, конечно, я же не говорю сейчас о последовательности. Понимаете, когда к нам впервые, например, обращается тот или иной человек за помощью, понимаете, первое – это вообще понять, кто этот человек, что с ним происходит. Вот. Поэтому, конечно, не может быть никакого универсального метода. Понимаете, могут быть только универсальные принципы. Принцип в конечном итоге – дать человеку максимальную свободу, в том числе экономическую. А на первом этапе нужно разобраться. Понимаете, накормить голодного, посетить человека в больнице или в тюрьме, больному дать лекарства, предоставить лечение – это понятно. Но если мы с вами смотрим не только в сегодняшний день, но и в завтрашний, да, то нужно понимать, какая у нас с вами цель. Повторяю, цель – предоставить человеку максимальную свободу. Не можете выдать ни один актуальный вопрос про гуманоид. Так, хорошо. Так, про незамужем, я так подозреваю, это все-таки не ко мне. Так. Ищу вопросы. Сегодня что-то очень бурное идет общение. Это само по себе хорошо. Вот, но, к сожалению, отменяет возможность, собственно говоря, отвечать на вопросы тех, кому есть что спросить. Так. Кстати говоря, хотел обсудить с вами. Мы сегодня с утра говорили с главным редактором канала «Ищем выход» Валерием Нечаем о том, что, возможно, есть смысл поменять немного формат. Вот. Год, уже даже больше года я вот так в гордом одиночестве веду эту программу. Может быть, мы через какое-то время попробуем начать приглашать гостей, вот, для того, чтобы обсуждать какие-то такие интересные, конечно же, темы. А вот ответьте, пожалуйста, можно в комментариях к этой программе, кого бы вы хотели увидеть. Я понимаю, что сейчас большинство напишет Александра Глебовича Невзорова. Пригласим, посмотрим. Вот. Хотя мне, честно говоря, для нашей программы не кажется, что Александр Глебович будет интересным собеседником. У меня, честно говоря, к Александру Глебовичу есть свои очень большие вопросы, из-за которых мне сначала придется с ним поговорить вне рамок передачи, если он, конечно, согласится. Вот, в чем я отчасти сомневаюсь. Ну, кроме Александра Глебовича существует еще примерно 8,5 миллиардов человек. Вот, с кем бы вам было интересно, если бы мы такой разговор начали? Так, экономическая свобода – самая лучшая свобода. Да, экономика Экономика человеческой жизни – это важная вещь, особенно для человека, который не просто как Робинзон Крузо живет на необитаемом острове и все блага цивилизации получает из разбившихся, полузатонувших кораблей. Человек, который живет в обществе, он, конечно, должен пользоваться возможностями экономической свободы. Как у меня дела? Замечательно, лучше всех. Кураева. Хорошо, я обязательно напишу отцу Андрею, если он захочет, вот, пригласим его в программу. Так. Как вы думаете, есть ли надежда на поддержку больших масс людей партии «Яблоко» с их, по сути, христианским посланием общества? Я думаю, что надежда на поддержку больших масс, конечно, может существовать не у той или иной партии. Вот, при всех моих симпатиях к партии «Яблоко» и лично к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Вот, поддержка может существовать у идей. Вот в какой-то момент главной идеей в обществе может стать война, а в какой-то момент главной идеей в обществе может стать мир. А дальше это уже вопрос, в том числе искусства политиков, взять на себя ответственность перед обществом за выражение той или иной идеи. Сегодня, насколько я понимаю, идея мира, она достаточно далека от российского общества. Но на самом деле, это, хочу сказать с определенной печалью, она, в общем-то, далека и от украинского общества. Видимо, внутри наших стран, внутри наших обществ очень много всякой дряни накопилось. И не надо путать. Вопрос границ, повторяю, и территорий, он выходит за рамки того, что может решаться исключительно с помощью военной силы. Вопросы государственных границ, вопросы использования того или иного языка, это все можно решить и без применения силы. Можно, но трудно, но не хочется. Проще дать в лоб. Вот, к сожалению, пока так. И поэтому я боюсь, что в ближайшее время те миротворческие усилия, которые в том числе предпринимает партия «Яблоко», пока серьезного влияния на общественные настроения не оказывают. Скорее всего, окажут какие-то другие вещи. Вот, в том числе связанные с, непосредственно с характером проводимых боевых действий, с успехами или неуспехами, с количеством жертв. Вот это, наверное, окажет большее влияние. Вот тогда, возможно, те или иные политики, которые вместо слова «война» поднимут на свои знамена слово «мир», скорее всего, будут услышаны. Пока до этого, к сожалению, судя по тому, что мы наблюдаем, еще довольно далеко. Так, какое у меня отношение к запрету абортов? У меня отношение очень простое. Я считаю, что любое принуждение – это плохо. Вот и все. Законодательно можно запретить все, что угодно. Но чаще всего все, что запрещено законодательно, более того, то, за что следует уголовное наказание, к сожалению, оно уходит в подполье и там прекрасно себя чувствует. Поэтому если мы хотим, чтобы какого-то явления в нашей жизни не было, значит, с ним нужно не столько бороться законодательно, сколько пытаться объяснять, сколько пытаться растолковывать, сколько брать на себя ответственность. В свое время в целом ряде, в частности, католических стран придумали так называемые бэби-боксы, куда мать, которая не может позволить себе воспитывать ребенка, тайным образом могла своего ребеночка положить, и его брали на воспитание в те же самые монастыри, например. Вот это некоторый подход, если мы не хотим, чтобы женщина совершала аборт по социальным, по экономическим причинам, то, наверное, нужно ей прогарантировать то, что рожденный ею ребенок не останется на улице и не погибнет. Вот. Это не отменяет того, что, к сожалению, такое явление, как детоубийство, в том числе уже новорожденных детей, вот на этой неделе было страшнейшее сообщение о том, как мать убила собственного только что рожденного ребенка. Вот. Но, насколько я понимаю, там речь уже идет о серьезных медицинских, ментальных нарушениях. Потому что, конечно, нормальный человек не может такого совершить. Так что аборт и зло. Понимаете, а бороться с ними нужно не законодательно, а воспитательно и готовностью содействовать и многодетным семьям, и матерям-одиночкам, и жертвам изнасилования. Вот. Но оставляя для человека свободу выбора, потому что принудить его все равно мы не имеем права никого, принуждать никого мы не имеем права загонять в барак святости. Понимаете, в бараке святости все равно действует дьявол. Так, по поводу того, что не будет успехов, ну, будет, не будет, посмотрим. Я же не про это с вами говорю. Можно пригласить патриарха Кирилла. Ну, можно пригласить, не пойдет. Так. РПЦ совершенно утратил авторитет и уважение, что... Ну, слушайте, вы знаете, РПЦ, в общем, опять же... знаете, в конце 80-х люди не очень понимали, что такое РПЦ, что такое не РПЦ. Было представление о том, что вот где-то есть святая правда. И эта святая правда, вот она должна быть в церкви. И люди интуитивно, потеряв вот эту возможность церковного общения на протяжении десятков лет за время советской власти, интуитивно наделили в свою мечту всякими разными вот такими онтологическими признаками. А потом оказалось, по прошествии лет, что церковь – это просто люди, это просто священники. Среди них есть хорошие, плохие, верующие, неверующие, бизнесмены и бессеребренники. И что никакой единой церкви на самом деле нет. Но есть аппарат религиозной организации, который последовательно присваивал себе те или иные права. Опять же, экономические, политические, этические. Оставляя только за собой право вещания от имени церкви, от имени народа. И вот, к сожалению, за последние лет 30 довольно серьезная девальвация авторитета вот этого аппарата религиозной организации. Вот я бы скорее сказал так. Так, ох, слушайте, как я вам завидую. Если аванс переведут, кто-то написал «махну на озеро». Слушайте, если бы вы меня с собой взяли, вот я был бы счастлив. Очень хочется куда-нибудь на берег озера, вот, хотя бы сутки-двое посидеть на воду, посмотреть, а не заниматься всем тем, чем приходится. Мы вот пока с вами говорим, у меня тут разрывается на самом деле телефон вот, по все тем же самым беженским вопросам. Сейчас закончим, буду отвечать. Так, смотрим, есть ли еще вопросы, как насчет ответственности тех, кто делает жизнь таковой, что приводит... Ну, слушайте, больной человек, естественно, не виноват, больной человек, он болен, я сейчас не говорю об ответственности больного человека. Больной человек нуждается в помощи, в том числе иногда для таких людей... определенная медикаментозная терапия и изоляция от общества, это тоже на пользу. Ну, это вот, понимаете, это не я говорю, это врачи говорят. Вот. Так что я сейчас не перекладываю с больной головы на здоровую. Естественно, общество. Естественно, в большой степени общество. Государство, если хотите, как угодно. Маленький человек для государства незаметен. Про маленького человека государство вспоминает только тогда, когда его нужно осудить и приговорить к пожизненному заключению. Человек ошибочный придаток для планеты. Ну, Хорошо, мне кажется, что это, простите, частное мнение, да, мне кажется, что человек – это все-таки скорее венец творения, понимаете, и человек призван к тому, чтобы быть Богом на земле и с помощью своего делания, с помощью своей энергии творческой, рук, своих усилий гармонизировать природу, гармонизировать окружающее пространство, создавать новое. Поэтому у человека такие способности к творчеству, у каждого человека, у большого, у маленького, такое количество гениев, которые создали за время существования человечества свои шедевры, будь то живопись, музыка, театр, кино, все что угодно. Так, мне кажется, что гуманоиды более венцовые в плане творения. Возможно. Вот. Но я, к сожалению, видимо, в отличие от вас, с большим количеством гуманоидов не знаком. Вот. С теми, с кем я знаком, мне кажется, что они венцом творения не являются. Да? Они скорее являются карикатурой на то, как должен выглядеть человек. Да? Не случайно. Это была, конечно, шутка. Вот, но не случайно есть и такая концепция, что нами всеми управляют рептилоиды, да, потому что зачастую, посмотрев на представителей политического истеблишмента в очень разных странах, действительно складывается впечатление, что, ребята, это не люди, это какие-то просто вот рептилоиды, судя по тому, что они предлагают, а самое главное, судя по тому, что они делают, как они себя ведут в отношении людей, которые... собственно говоря, ни в чем не виноваты. Вот. Так. Ну что ж. Сейчас. Не знаю, я что-то не читал. Так, хорошо. Почему в РФ всегда нормой является жестокость к инакомыслящим? Они тоже платили налоги на которые... Хороший вопрос. Я думаю, что во многом вообще такое отношение к инакомыслию любому в России это признак такой очень серьезной молодости общества. Молодость, надо сказать, в России, на мой взгляд, сильно затянулось. Много в мире есть стран, где эти болезни роста давно уже преодолены, где уже давно человечество понимает, что надлежит быть разномыслию. Это я с вами цитирую слова, опять же, апостола Павла, надлежит быть между вами разномыслию, чтобы открылись искуснейшие. Вот. Вопрос в том, что разномыслие – это не обязательно дать другому человеку в глаз. Разномыслие – это значит обсудить разные концепции, разные подходы, найти консенсус, найти объективное решение для лучшего будущего. Человечество ведь в любом случае устремлено в будущее. Что бы мы ни делали, мы исходим не только из представления о том, что должно происходить здесь и сейчас, да, но мы и все-таки обязательно размышляем о том, как наши слова или действия отразятся на каких-то будущих событиях. Ну, если мы, конечно, отдаем себе отчет вообще в своих словах и поступках. Если не отдаем, то, в общем, можно и не думать. Вот. И в рамках такого подхода, объемного подхода, страха перед инакомыслием нет и быть не может. Страх перед инакомыслием существует только в одном случае, когда мы очень не уверены в правоте собственных действий. Вот если мы в этой правоте не уверены, то главное заткнуть глотку тому, кто смеет сомневаться в справедливости моих слов. Если мы уверены в собственной правоте, то мы можем совершенно спокойно и подолгу рассуждать и объяснять, и проповедовать, и уговаривать, и искать компромисс. Ничто нам не мешает. с уважением относиться к другому человеку. Я уже не говорю про такую вещь, как культура дискуссии, которая, в частности, в русском сегменте интернета, по-моему, не соблюдается совсем. Обозвать другого, незнакомого человека гнусным земляным червяком просто потому, что он мне не нравится, просто потому, что я получаю удовольствие. Да? Подойти на улице и сказать гадость другому человеку – это уже проблема. За общим столом сказать гадость – это уже всегда риск, потому что можно получить ответ. А вот в интернете легко и просто. Сказал гадость и пошел дальше, радостно потирая руки. Мне кажется, что это очень, очень характерный признак детства. Вот у нас и власть в стране достаточно инфантильная, ну и общество тоже. Так, в результате дискуссии важно вовремя ударить шахматной доской по голове. Вот именно. Вот именно так это и выглядит. И, к сожалению, не только фигурально, но и в реальности. Так. Ну, хорошо, друзья. На самом деле, видимо, на сегодня мы будем заканчивать эту передачу. Я очень буду признателен вам, если кроме Невзорова и Кураева и патриарха Кирилла вы назовете какие-то другие имена, с кем вам было бы интересно послушать диалог, а может быть даже вы предложите еще и темы, на которые вам было бы интересно, чтобы мы поговорили. А мы будем готовить новые выпуски этой программы и будем искать в том числе новые форматы. Всего доброго, друзья, до свидания. Через неделю встретимся в 13:00 в пятницу на канале «Ищем выход».